эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня у нас открытый урок, и поскольку наступило время долгожданных каникул, мы поговорим о внеклассной литературе, а именно о детективах как жанре и о конкретных произведениях. Роман «Дознаватель», признанный лучшим по советским детективам, по мнению жюри премии «Инспектор НОС», представит его автор Маргарита Хемлин. О романе «20-я рапсодия Листа», также номинировавшемся на эту премию, расскажут соавторы Виталий Бабенко и Даниэль Клугер. Он с нами по скайпу, поскольку живет в Израиле. Вопросы читателей сегодня задают ученицы 11 класса лицея Воробьевы горы Валентина Солодникова и ученики 10 класса лицея Вернадского Мария Козырева и Глеб Рожков. Но сначала я хочу попросить Виталия Бабенко, поскольку он преподает в Институте журналистики и литературного творчества много лет, ведет мастер-класс «Фантастика-детектив», сделать такое небольшое вступление, да, что такое детектив, как жанр он складывался, есть какие-то к нему критерии такие применимые обязательно, или это такой жанр, который может, ну, гулять туда-сюда?
Сначала я прицеплюсь к слову «жанр». Я детектив не называю жанром. Для меня детектив – это огромная область литературы, очень широкая, которая вмещает в себя очень много жанров. И эта область имеет свои традиции и своих нарушителей традиций, как все это полагается, да? И история этого искусства детектива, я про искусство говорю сейчас, она очень давняя, потому что элементы того, что мы называем детективом, можно найти в античной литературе, можно найти в средневековой литературе. Есть замечательные арабские сказки, построенные на расследовании преступлений. И там все как положено по канонам детектива. Преступление, расследование, нахождение преступника и наказание. Есть средневековая несказочная литература. И, наконец, 19 век, когда все-таки родился тот детектив, который мы называем по традиции детективом. И дальше уже история детектива понеслась вскачь, потому что весь 19 век – это бурное развитие детектива, а весь 20 век и 21 уже – 14 лет прошло, это мощное наполнение этого пространства детективного разнообразными произведениями, которые отличаются друг от друга и в смысле жанра, и в смысле подхода, и в смысле метода, и в смысле героев и так далее. То есть на эту тему можно говорить бесконечно. Но для меня детектив – это не жанр. Жанр – это область литературы, подчеркиваю, литературы. Мы сейчас не говорим про нелитературу, да? В которой очень интересно работать и в которой есть свои чудеса. И вот чудо, я считаю, роман «Дознаватель», например,
да, Маргарита Хемлин. Я как раз Маргариту хочу спросить. В общем-то, детектив – это литература, не литература, да, потому что есть высокая литература, разные подразделения. Тем не менее, очень часто вот есть детективщики, да, а есть писатели, которые пишут детектив. Ваша история, она такая вот ближе к высокой литературе была. Какая-то.
Моя история такая продольно-поперечная. Дело в том, что, знаете, вот есть великие комики, да, актеры. Никому же не приходит в голову сказать, что вот если амплуа комик, то это не имеет отношения к искусству. Это не актер, не плохой актер, да? Или актер трагический, то это тоже что-то другое. Это все актеры. Есть плохие актеры, есть хорошие актеры, а есть вообще не актеры. Точно так же и в литературе. И я с Виталием абсолютно согласна. Все эти рассуждения, хоть это и детектив, но это глубокий роман.
Да, но это большая литература, тоже, да. Это детектив, но это.
Да. Это, знаете, есть книги и книги. Конечно, вот и все. Вот.
Есть хорошие книги, плохие книги.
Конечно. Есть сюжет, есть история. Вот, есть история. Да. Это такая история.
Да, Маргарита, но тем не менее, вы обратились к такой истории, да, вот к такой истории. Это все-таки было желание попробовать себя в этом, или это просто так сложилось, да? Это роман как роман, просто он имеет внутри себя некие признаки, скажем так.
Нет, ну, опять-таки, я совершенно уверен, что когда человек садится писать, если он заранее уже не сочиняет какой-то проект, так сказать, хотя ничего плохого в задуманных и осуществляемых проектах, продуманных от начала до конца, нет, это прекрасно, и немногие это умеют. Если умеют, это прекрасно. Но чаще всего писатель садится писать, он просто пишет или не пишет.
Я хочу спросить Даниэля Клугера, вот что он по этому поводу скажет. Есть какие-то такие вещи, которые отличают детектив?
А вообще я обратил внимание по часам, специально за все время, 12 минут из сегодняшнего разговора Маргарита и Виталик потратили на то, чтобы слушателям хотя бы чуть-чуть доказать, что детектив это не совсем плохо, это тоже литература. Уже одно это говорит. Для большинства детектив все-таки не литература, видимо. Поскольку каждый разговор о детективе начинается с того, что мы пытаемся доказать, детектив это литература все-таки, и писатель-детективщик это не хуже просто писателя. А на самом деле, ну действительно, существует то, что я называю жанровым расизмом. Хотя Виталий сказал, что детектив не жанр. Ну, в общем-то, я согласен, но определение дает такое. То есть, поэт – это поэзия – это хорошо, детектив – это плохо. Но если мы вспомним количество поэтических сборников, которые выходили в советские времена, всяких молодежных, там, комсомольских поэтов и прочее, прочее, а на другую чашу весов положим, например, романы Умберто Эко или Конан Дойла, классика, да, или Рэя Брэдбери, эту гениальную детективную трилогию, то, может, то тогда придется сказать, что поэзия – это не литература, а детектив – это литература. А можно, конечно, наоборот. Можно на одну чашу весов положить Гомера, на другую – те самые проходные бульварные книжонки, которые выходили и выходят всегда во всем мире. С моей точки зрения, детектив – это очень интересная, очень богатая до конца, далеко-далеко не исчерпанная форма современной эпической поэзии.
Вот я хочу сказать, что была проблема, в том числе и у жюри конкурса «Инспектор», ну, они оценивали по, значит, это или могла быть захватывающая интрига, да, убедительный герой и, собственно говоря, литературные достоинства. Вот определили такие три важные вещи, которые должны быть, или вот одна из них должна быть в детективе. Да? То есть это такая попытка как раз немножко обозначить жанр. И я хотела бы показать фрагмент, как это все выглядело, напомнить обсуждение. И я поговорила там с ребятами, это, в общем-то, однокашники Валентины, «Лицей Воробьёвой горы», кто что читал, они пришли посмотреть, узнать, и вот такой маленький опрос.
Меня зовут Ефанова Арина, и да, я читала детективы, классические детективы, которые читают все, Уилки Коллинз, Конан Дойль, из более поздних Агата Кристи, а из списка я знакома только с произведениями Бориса Акунина. Здесь представлена Азазель, но я читала всю серию и являюсь поклонницей его.
Я тоже очень люблю Бориса Акунина. Мне очень нравится его стиль написания. Из всего списка я читала только его, к сожалению.
Я не люблю детективы. Но интересно посмотреть, что будут говорить. Может быть, меня это заинтересует.
Я читал, ну, как и все, Конан Дойля. Конечно, мне очень понравилось. Также я читал таких авторов, как Морис Леблан и Гастон Леру. И, собственно, все эти, ну, их произведения мне очень понравились.
Да, но вот такая важная вещь, как мне показалось, которую выяснили в процессе обсуждения «Лучший детектив по-советски», это как раз то, что в детективе наиболее так полно отражаются реалии времени, да, то есть он впитывает в себя, потому что там нет этой нарочитости, ну, если это, конечно, не специально для этого сделано. И поэтому я хочу вот продолжить разговор в связи с, ну, я думаю, рапсудией, да, Листа, потому что персонаж, то, Виталий, вы расскажите, и ваш соавтор к нам приснится, потому что надо рассказать, как вообще пишут вдвоем. Да, это тоже интересно.
Это магия. Я не могу это объяснить. Мы дружим очень много лет. Мы очень старые друзья. Мы познакомились в те годы, когда присутствующих здесь молодых людей, конечно же, не было на свете. Когда мы приступили к этим романам, их намечалось больше, но написано было всего два, мы попробовали вот такой дистанционный метод сочинения произведений. Как это получается, я до сих пор сам не понимаю, потому что что-то пишет один, что-то пишет другой, как-то это соединяется, как-то это обсуждается, как-то это доводится, как-то это шлифуется. И все это происходит вот в обмене, в постоянном обмене текстами, в переброске текстов от одного к другому. А на самом деле это очень плоское объяснение, потому что что-то творится в голове каждого, и там свой бог варится, конечно, свой компот. Вот, и они потом соединяются вместе, и получается, что, в общем, кажется обоим, что это вкусно получилось. Ну вот, я очень пытаюсь что-то объяснить, на самом деле трудно объяснить, потому что писание в соавторстве вообще магическая вещь. Но ни Ильфа Петров не могли до конца объяснить, как они пишут, ни братья Стругацкие не объясняли, которых я очень хорошо знал. Это были мои друзья и учителя. Ну, вот, они отшучивались чаще всего. всего. А как они конкретно пишут, это происходило загадочным образом. Но дело не в загадке на самом деле, а дело в том, что мы вот принялись писать вот именно эти детективные романы, где главный герой, можно раскрыть этот секрет, да, главный герой молодой Владимир Ульянов, он же потом Ленин, при том, что у каждого из нас был опыт писания детективов самостоятельно. Я писал фантастические детективы, и Даниэль писал фантастические и нефантастические вещи. Кстати, он замечательный поэт, бард, сочиняет баллады. А баллады – это сюжетное поэтическое произведение, он их поет, и у него есть баллады детективного характера, то есть детективным сюжетом. То есть вот формы самые разные, разнообразнейшие формы детектива существуют, и формы творчества разные существуют. Нам хотелось написать то, что изначально была идея исторического детектива, это совершенно точно. Нам хотелось писать детектив исторический, в котором были бы реалии времени, вкус времени, аромат времени, быт времени. И мы выбрали конец 19 века, и для того, чтобы детектив был узнаваемым, для того, чтобы герой был узнаваемым, требовалось подобрать фигуру, нам хотелось. Всем понятно. Ну, по крайней мере, все ее знают, так или иначе. Относятся по-разному, ради бога.
Но это очень рискованно, именно потому, что все эту фигуру знают, да? То есть есть уже некий стереотип, представление о том, кто это. Ну, может быть, вот у ребят еще нет, но
знаете,
у поколения постарше.
Всю меру риска, может быть, мы даже не осознавали, когда начинали это. Всю меру риска.
Вам было весело?
Нам было весело, нам было интересно. Нам было интересно воссоздавать эпоху и воссоздавать время. А мне и Даниэлю тоже было очень важно, и это, может быть, одна из важнейших задач, работать с языком, потому что эти романы написаны буквально языком конца XIX века. Это не стилизация, мне не нравится слово стилизация применительно к этим произведениям. Это воссоздание литературного стиля вот того времени. Там нет лишних слов, там нет слов, родившихся позднее, там нет анахронизмов. Там вся лексика того времени абсолютно, и даже словечки, которые мало знакомы нашим нынешним читателям, они естественны для того времени, потому что это были общеупотребительные русские слова, это русский язык. Вот нам было очень интересно в этой области работать, и я считаю, что это важно, работать с языком. И в этом смысле, конечно же, пусть меня обвинят в нескромности, это литература, потому что это литературное произведение, написанное литературным языком.
И это удивительная вещь. Вот ребята читали этот роман, и более того, они тоже очень внимательно все проанализировали. Да. И кто? Маша, Глеб, скажите ваше наблюдение, потому что вы же потом посмотрели биографию Ленина, я знаю.
Ну, биографию Ленина посмотрел скорее Глеб, я скорее анализировала, у нас было разделение, так сказать. Но я, кстати, сразу заметила, что эта книга была, да, вот не стилизация, ну, простите меня за слово стилизация, но интересно, какие вы использовали, так сказать, источники, то есть ведь для того, чтобы написать о такой известной фигуре, в конце концов, это, наверное, надо было огромный массив переработать. Или вы основывались там только на своих знаниях, или у вас были знакомые, которые давали какую-то консультацию по вопросу?
Которые видели Ленина.
Которые, да, видели Ленина.
Специально всего Ленина я не читал для этой цели. И биографии Владимира Ильича Ленина я тоже не читал, хотя я имею представление о биографии. И Даниэль тоже не увлекался этим. Мы знали многое, конечно же, о том, что происходило. Для нас были важны какие-то опорные места. Да? Вот он был в Казани, он был в Кокушкино, вот там, куда был он отправлен после того, как его очистили из университета Казанского. Его окружение семейное, это важно, конечно же. А все остальное, это уже сюжет, который рождается вот на основании этих каких-то, да, немногих данных. Но главное, что мы читали, и то, что для меня всегда чтение и постоянное, это русская литература XIX века. Вот ее я перечитал, работая над романами, гораздо больше, чем трудов, посвященных Ленину, там, марксизму, чему-то там еще. Нет. Вот важно было погрузиться в литературную эпоху, литературную атмосферу. Вот это было сделано. При этом Ленин, да, потому что герой узнаваем. Нам казалось, что это будет, ну, говоря нынешним вашим ну и моим тоже языком. Прикольно будет, да, когда вот, вот такой, такой персонаж. Казалось бы, никто еще ни с того ни с сего, вдруг молодой Ленин. А он еще молодой, он еще ничего плохого не сделал. Он просто, да, поучаствовал там в каких-то делах, его отчислили из университета, и он отправился, да, в имение и сидит там, ему делать нечего. Тут преступление. Ну, можно попытаться разгадать, можно. Вот он пытается.
Ну, он такой талантливый, умный, влиятельный, даже харизматичный.
А кто спорит, что он
никто
не был талантлив? Он был талантлив, он был наблюдателен. Это безусловно, да. И у него были уже определенные знания, конечно, которые он почерпнул на юридическом факультете. Так?
Глеб, я думаю,
и в гимназии.
Что вам есть
очень что-то. Хорошая гимназия, кстати.
Ну, знаете, самое интересное то, что вот когда читаешь комментарии, то есть как бы перед тем, как скачать книгу, ты смотришь комментарии, и там очень много комментариев было о том, что это настоящие записки вот этого человека, который во всем этом участвовал. То есть вы настолько подробно все описывали, что создалось впечатление, что это вот, вот все настолько на самом деле и было. И некоторые люди просто были уверены, что все вот это, что у вас было, настоящим, в реальности было.
А там все реально. А там все реально. Вы знаете, меня больше всего порадовало после того, как книга была опубликована, ну, не больше всего, но очень порадовало, да, сообщение одного человека из Казани, который работает там экскурсоводом, гидом, да, он водит туристов по разным местам, не по ленинским, вообще по Казани и по окрестностям Казани. И он сказал, что настолько, настолько точно все воссоздано, что он книгу это держит как руководство для экскурсий, вот нынешних. Не по ленинским местам, повторяю, а просто потому, что это вот Казань и окрестности описаны абсолютно точно. Вот, да, в этом смысле там нет никакой неправды, там все реально.
Я думаю, что Глеб имел в виду, что вот этот прием от первого лица рассказчика, да, очень традиционный для литературы, действительно, 19 века, он как раз дает такой эффект присутствия и достоверности. Ну, наверное, да, потому что не так привычно.
Здесь тоже нет особой какой-то выдумки, потому что зафиксировано исторически, что был такой управляющий имением по фамилии Ильин. Был такой. Почему ему не вести записки, почему ему не вести дневник, почему бы ему не сопровождать своего, да, вот, молодого подопечного каким-то образом, да, в его делах. Так что тут тоже нет выдумки особой. Выдумка в сюжете, выдумка в наполнении его дополнительными сюжетными деталями. Да, конечно, тут работа была безусловно. А в том, что какие-то факты использованы, там все факты реальные. Там...
Да, я хотела бы еще о Даниэле услышать. Твой рассказ про то, как это все создавалось, его отношение к персонажу, потому что все-таки это персонаж.
Я хочу поправить Виталика. Вернее, не поправить, а дополнить. Я-то как раз занимался историей революционных партий, но это было у меня, это не было моей профессией, но это было достаточно большим увлечением, поэтому то, что называется условно, да, революционное движение конца 19 века, мне более или менее было знакомо. В том числе спасибо одному моему старому другу, к сожалению, покойному Александру Зарубину, историку, благодаря которому я читал немало документов, скажем, противоречащих общему представлению о том, что это такое и что за люди этим занимались. И вот еще с давних времен меня несколько раздражало утверждение, что Ленин был плохим юристом, и что он в молодости, когда занимался судебной практикой, а он ею занимался, чуть ли не все, что мог, проиграл, и вообще из него ничего не получилось. На самом деле он провел 19 процессов в качестве адвоката, из которых 18 выиграл, а в одном добился снижения наказания. А кроме того, мне всегда казалось, что он был гораздо сложнее, чем привычно было в советские времена и привычно стало в постсоветские времена. Фигура-то необычная. И очень интересовало, конечно, то, что там было множество удивительных совпадений. Например, день, когда Владимира Ульянова, студента, привезли в полицейский участок, в этот же самый день, в то же самое здание, в медицинскую часть этой полиции, привезли еще одного молодого человека, в тот же самый день молодого человека. Они оказались как бы за стеночкой друг от друга, с которым впоследствии они подружились. Потому что этого молодого человека звали Алексей Кишков. Он в этот день попытался застрелить. Вот его раненого привезли сюда. Вот эти нюансы очень интересовали. Конечно, ну, то, что касается языка, безусловно. Еще меня заинтересовало то, что роман Чернышевского «Что делать?» в сущности начинается как совершенно нормальный, 100% такой детектив. Это все повлияло, и это все помогло строить этот образ. Интересно было воссоздать всю атмосферу, придерживаться строго фактов, за исключением, как Виталий уже говорил, за исключением собственной сюжетной линии. А все остальное там правда. Все остальные факты, это исторические факты, это то, как было. Даже если это кажется не характерным для тех времен.
Нас интересовал исторический детектив, конечно же, и нас интересовал исторический детектив, в котором используются в качестве героев реальные фигуры. Это очень популярная область детективной области. Я не буду слово «жанр» все-таки употреблять. Дело в том, что я знаю огромное количество произведений, где в качестве главных героев, сыщиков, дознавателей, добровольных сыщиков, неопытных любителей, выступают известные исторические фигуры. Я знаю детективы с участием Марка Твена, я имею в виду американских и английских авторов, Оскара Уайльда, допустим, Диккенса, Уилки Коллинза, это все есть, этого много. Есть Авраам Линкольн, который и детективный дознаватель, в каком-то романе, и есть он борец с вампирами, да, известная история, да, вот Авраам Линкольн, там, борец с вампирами. То есть это стало уже каким-то достаточно даже обычным приемом за последние, ну, лет 20-25, может быть, в детективной литературе, когда вот используются реальные исторические фигуры. Мы подумали, а почему бы и не используем тоже, возьмем Ленин.
Да, и вы дали ему шанс прожить хорошую жизнь, но как там дальше сложится, да, неизвестно, он мог бы куда-то так вообще свернуть в другую сторону. Но я про Чернышевского, там много, на самом деле, в романе отсылок к каким-то культурным значкам. Я думаю, что ребятам есть что сказать, это в программе, нет, в школьной не проходите.
Чернышевский проходит.
Да, что делать, да, поменялось?
Что делать?
Да, поменялось его... ваше отношение, все-таки у вас 10 класс.
Мы считали, что делать.
Что делать, точнее, проходил... Ну, как Булгаков, то есть это читать не обязательно, просто учитель должен тебе рассказать главное содержание, главную мысль. Но, в общем, в конце концов, мы все его читали, так уж вышло, и нам его давали в основном связки исторической, то есть какие были общественные взгляды конца XIX века, то есть Чернышевский как позиция разумного эгоизма и Достоевский, который отвечает на вопрос, что делать, любить, Чернышевский отвечает, что делать, делать революцию. Собственно, нам давали в этой связке, конкретно на Чернышевского, но вот в романе «20-й рапсодия Листа», там он, не знаю, можно ли так сказать, представлен в связке с Толстым. Но это надо спросить у авторов, тут подразумевалось какое-то противопоставление, как то, что герой, сначала любивший Толстого, который имел немного иные взгляды, чем Чернышевский, и что вот после общения с молодым Ульяновым он, не знаю, меняет тоже свои взгляды, свою жизненную позицию, это не подразумевалось никак.
Вы знаете, вы идете по опасному пути литературоведов. Это они любят выискивать что-то, докапываться, искать мысли, вторые, третьи, пятые. Давайте вы выводите с точки зрения читателей, хороших, да, доброжелательных читателей, а мы будем в роли авторов. И это нормальное совершенно распределение ролей, потому что ничего такого мы не закладывали. Важно было вот что, если уж говорить откровенно. Вот есть герой, от лица которого рассказывается эта история. Рассказывается очень грамотным языком, рассказывается очень литературным языком, а он не литератор. Но нужно было показать, что он человек все-таки начитанный и с хорошим образованием, и может. И, то есть для него это естественно. Это не было бы, было бы натяжкой, если бы он был, понимаете, человек какой-то, да, совершенно отсохи, извините меня за это выражение, вот, и вдруг так вот изъясняется. Нет, он начитан, он читает Толстого, он читал Чернышевского, он читал князя Адоевского, которого там есть упоминание, он много чего читал. У него есть хороший литературный фон, вот его собственный, читательский, да, и в этом смысле у него получается и писать самому. Вот была какая задача. А сталкивается Толстого, Достоевского, Чернышевского. Да нет. Для меня Чернышевский, что делать? Это неудавшийся детектив. Начал как детектив, да, с трупа, а потом все как-то, да, пошло иначе. Ну, так же, как «Братья Карамазовы» для меня это детективная история, безусловно. Это детективный роман «Братья Карамазовы» с преступлением, расследованием.
Ну, «Преступление и наказание» — это тоже детективный роман, только это перевернутый детектив, когда изначально есть уже известные убийцы и преступления, и наоборот. это все.
Замечательно. Но я хочу вернуться все-таки к Чернышевскому. Может быть, Глеб скажет. Я хочу спросить, поменялось ли ваше отношение? Вы вспомнили, что вы его читали, а тут он вам представлен, ну, я имею в виду роман Чернышевского, как такое все-таки иное знаковое, да, произведение. То есть это не та программа, которая в школе проходит, а вот что-то важное в том контексте, в котором развивались события.
Стоит вернуться к тому, как сам что, роман «Что делать» попадает в руки к лицу, которого повествует, от лица которого идет повествование. Потому что ведь этот роман попадает от как раз-таки молодого Ленина. Да. А известно, что это была любимая книга Ленина, то есть Ленин ей восхищался. Ну, то есть, тут имеет смысл сказать, что читатель был... Человек был консервативным, а тут что-то новое появилось.
Я про ваши отношения спрашиваю. Да, как вы вспомнили, что там такого, да, в романе? Вот, или вы его в хрестоматии читали в сокращенном виде?
Нет, я его читал полностью.
Вас не удивила вот эта отсылка к роману?
Наверное, не удивил. Ну, потому что, как бы, что делать, это, можно сказать, ответ, какой-то ответ Тургеневу на его роман «Отцы и дети», что поколение не испорчено. И мы прям видим Ленина, который такой...
Да, но я хочу напомнить, все-таки я хочу напомнить, что мы говорим сегодня про летнее чтение, не школьную литературу. Это программа «Классный час свободы», веду ее я, Тамара Лиленкова. И мы продолжаем разговор, ну, может быть, про более такие легкие вещи. Всегда ли в детективе должен присутствовать какой-то такой любовный сюжет? Вот спрошу я у Виталия, и мы перейдем к Маргарите с этим тоже.
Может быть, может не быть. Я к этому отношусь спокойно. Есть знатоки и... культиваторы даже детектива, которые считают, что нет, исключено. В детективе не должно быть любовной лилии. Есть правила написания детектива. Многие авторы писали правила, да, и вот известны несколько наборов таких правил. 20 правил написания детектива, там 78 правил написания детектива. И вот там гуру теоретики детектива, они говорили, что нет, никакой любовной линии, это отвлекает, должен быть вот убийство, расследование, торжество справедливости. Для меня нет этих запретов. Может быть, любовная линия, может не быть. Может быть, юмор. Даже должен быть юмор, потому что без юмора литература, вообще говоря, скучная. Не хватило юмора Чернышевскому. Вот получилось, что делать. Было бы побольше юмора, было бы интереснее читать. Извините меня все.
Чернышевский — это просто лабораторный роман. Простите, я очень не люблю Чернышевского.
За школьной программой мы закончили. Пожалуйста.
Так что лирика, то есть любовная линия, может быть вполне. И да, пример, да, конечно же, дознаватель, конечно же. Там очень интересная и не одна, очень трагические любовные линии там есть. Это
главное. Но дознаватель вообще он такой очень насыщенный, действительно трагический. И по контексту, и по времени, да, надо рассказать несколько слов. Маргарита, это, конечно, не очень хорошо, но, к сожалению,
нет,
у нас радио и видео, поэтому надо рассказывать.
Нет,
читать будут летом.
Очень просто написаны правила, но соблюдать их совершенно не обязательно. Совершенно абсурдно. Потому что все дело в том, и удача любой книги происходит тогда, она выписывается тогда, когда она ломает какие-то стереотипы. Так же, как и жизнь всякого человека. И детектив, так же, как всякая захватывающая история, как всякая интересная история, это всегда разрушение каких-то стереотипов. Иначе никакой загадки в жизни нет. Абсолютно. Это всегда какой-то выбор. Это обязательно... Это, собственно, история выбора человека. Ну, об этом и дознаватель. Но прежде всего, это книга о любви. Это книга о страшном времени. И это книга, в которой такой же, как и люди, абсолютно равноправный персонаж, действующее лицо – это язык. Точно так же, как в вашем романе, это крайне важно.
Язык с платоновскими нотками. Ой, как мне не нравятся, Вася, эти платоновские нотки.
Мне нравится.
Андрея Платонова очень нравится.
А, мне это не нравится. Дело в том, что вы знаете, вот тут очень хорошо, конечно же, Платонов, конечно, Зощенко, естественно. Дело в том, что я думаю, что люди, которые пишут, что бы они ни писали, стихи меньше, прозу, они почему-то считают, эти люди, что нужно изъясняться каким-то особым языком. Как будто они не ездят в троллейбус, не ходят на базарчики, рыночки, не ездят в прекрасную провинцию с изумительным языком. Изумительным. Да, Платонов, Зощенко, но это язык.
Конечно.
Это конечно. Нормальный человеческий язык, абсолютно стремящийся раскрасить ужас бытия, каким-то образом оправдать себя в том, что я среди этого бедлама как-то живу, люблю. Но ведь, ну посмотрите, ну ведь это же как-то можно. Назвать смерть не смертью, а уходом. Назвать там ненависть не ненавистью, а там несогласием. Ну что-то такое. Человек маскирует свою жизнь словами. И слов он строит иногда дикую логику, которая призвана поддержать его в этом ужасе, который называется жизнью. И интереснее всего то, как человек сам строит эту логику, которая становится неколебимой, и в которой он уже заключен, как в тюрьме. Либо наоборот, он чувствует себя там привольно, прекрасно. Так была создана совершенно особая логика советской жизни. Там ничего хаотичного не было. Все в строго логических рамках. Но просто посыл был настолько чудовищен, и выпущенные звенья настолько важны, а выводы настолько прекрасны и незыблемы. Но этот абсурд был строго регламентирован и понятен. Точно такой же была речь. Я не буду сейчас там стырить, перескакивать, это никому не интересно, кто захочет, прочтет. Но в любой прозе интереснее всего, почему человек это делает, как он это делает, зачем, для чего, и то, что решение, которое он принимает, меняет его жизнь. О выборе, который происходит каждую секунду, люди выбирают каждую секунду. Женщина выбирает, какое платье создать, сшить, купить, напялить на себя. Она делает выбор. И так далее, и так далее. На самом деле, это история о том, что человек выбирает каждую секунду, в каком бы времени он ни жил, среди какого бы ужаса он ни был заключен, и о собственной в конечном итоге ответственности за логику, которой он подчиняется, которую он пестует, которую он любит, обожает, и портит себе жизнь тем самым. Но иначе поступить не может, потому что он и есть плоть и кровь этой логики.
Ну, я хочу сказать, что это такое хорошее погружение вот как раз в тот период, это послевоенный период, да, это совершенно конкретные географические места, которые Маргарита хорошо знает.
Это мои родные места, это Украина, это город Чернигов, Остер, это родина моих родителей покойных. Да.
Да, и я хочу заметить, что когда шло обсуждение романа, эксперты про персонажа этого самого дознавателя, вот насколько удалось, да, показать Маргарите, ну, погрузить в логику человека, который принимает решение, они воспринимали его по-разному. То есть кто-то сказал, что это неприятный персонаж, а кто-то сказал, что он вызывает симпатию, да, то есть насколько это было вычитано ими, то есть действительно это сложная такая история, очень непростая. Я хочу Валентину спросить, она читала, да, как вам?
Насчет главного персонажа или вообще романа?
Да, ваше впечатление, но... как вам читалось?
В романе. Действительно, я согласна с тем, что потрясающий язык. Но дело в том, что я тоже знакома с этими местами и тоже там часто бываю в Украине. И очень точно вас... Я прямо слышала речь жителей тех мест. Мне это очень нравилось. И мне было приятно читать. Даже не только из-за сюжета, но и из-за языка тоже. Потому что это действительно наслаждение. Ну, а насчет главного персонажа?
Ну, ваши впечатления,
если
да,
честно, он показался мне неприятным. Я в начале я восприняла его слишком просто. Мне показалось то, что это обычный советский гражданин, коммунист.
Да, следователь без пяти минут.
Но, не знаю, будет ли вам это приятно слышать, но с каждой страницей он становился мне все более противен. Потому что мне кажется то, что его характер, его... речь, его слова, его язык – это не его. Это речь и слова советского государства. Но это мое мнение. Это...
Абсолютно.
Может, я...
Абсолютно.
Да. То есть тамповное мышление, угу. И как результат вот именно...
Можно еще сказать? Да. Насчет? Мне еще очень не понравилось то, что он всем вносит приговор. Каждую секунду он говорит, я решил его судьбу, я поставил его на место. Это было ужасно. Ну, для меня...
Вот. Но тем самым он всякую секунду оправдывал себя,
да, он
и спасал,
да,
себя. Тут ведь,
от понимаете? Того, что он себя загонял.
Конечно.
В ту же каждую секунду.
Вы нас заинтриговали. Просто вот я слушал разговор, и вы меня заинтриговали прям вот своим дознавателем. Просто я вот приду и прочитаю, потому что...
Вот приходи, прочитай.
Вот этот разговор, хочется прочитать, потому что это очень интересная ведь эпоха, ну, 1653 год. год,
конечно,
насколько я понимаю,
да. 49-й, да и война, на самом деле. Да, тут ведь получилось так, что эта тема вообще оказалась в яме. Потому что современники, участники этих событий, они не могли это писать, потому что они могли поплатиться за это, собственно, жизнью своей. Поэтому если это и писалось, то это писалось в стол, это в дневниках, это пропадало. То, что в конце концов выходило прекрасное, прекрасное, но это все равно смягченное. Но это невозможно было. И так это время смягченным и ушло.
Не знаю эти Бабьи Яры, не знаю эти судьбу автора Бабьего Яра, то есть вот что происходило, и вот, кто писал об этом, и что потом с этими людьми происходило, это тяжелая тоже история, но уже более такая поздняя, чем 52-53 год, да, конечно.
Валя, вы хотите что-то сказать?
Ну, мне меня очень удивило то, что в «Дознавателе» была затронута табуированная тема, мне кажется, и по сей день, это отношение к еврейскому народу. Я не знаю, могу ли я об этом свободно говорить, но...
Можете.
Вот чем ужас, что мы спрашиваем.
Почему он это табуировал? Вот а вы считаете,
ужас,
что нет?
Нет. Ужас нет, положения.
Нет. Дума приняла закон о неупотреблении цензурных слов. Это мы,
да,
знаем. С 1 июля он вступает, угу, в силу. А вот о неупотреблении слова «еврей» еще не было такого, да, закона. Дума еще ничего не выпустила, поэтому табу не наложено. Почему тема табуирована сейчас?
Сейчас?
Не, да.
Потому что мне кажется, что на постсоветском пространстве... Если я могу так выражаться, всегда будет рознь на национальной почве. И особенно неприязнь будет к еврейскому народу, нет? Может, я не права, это мой взгляд.
Неприязнь к еврейскому народу, по-моему, просто историческая, хотя я, ну, тоже не вижу для нее каких-то обоснований. Сколько знала евреев все люди,
так,
как
давайте
люди.
Давайте мы все-таки разграничим. Есть табуированная некая зона, это mm-hmm. табу накладывается кем-то, да, накладывается властью, допустим, или какой-то там эфемерной общественной моралью, да, и есть антисемитизм, или, как вы выражаете, негативное отношение к евреям, это разные вещи. Есть люди, которые, да, испытывали неприятие евреев, невероятное отношение к евреям, и будут их испытывать. Но это никакого отношения к табу не имеет.
Ну, я думаю, что Валентина имела в виду такое общее
состояние
настроения.
Это мощная тема романа, то, что это мощная тема романа, это замечательно совершенно, это очень здорово. Об этом надо говорить, об этом надо писать, и при этом не думайте ни о каких табу, ни о чем. Зачем?
Просто как о любой неприятности человечества, об этом хочется забыть. Это естественно.
Да.
Ну, это очень большое погружение. Я бы советовала, рекомендовала бы его, извините, сейчас нехорошо рекомендовать, но тем не менее, да, в школе там для общества знания, вот как погружение во время, да, чтобы понять, да, как это было. Это вот кусок истории, который просто, Марит, так прочитать.
А я в то время как раз там и был, в 53-м году, в Черниговской области.
Да что вы,
да,
а где
так
именно?
Что я помню это время.
Где в области, в какой были?
Талалаевский район.
Ой, Черниговский, ну-ка они, Талалаевка, да, 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 там сказочные места любые.
Смотрите, какие замечательные встречи. Может быть, мы Даниэля,
да,
спросим.
Да, да,
да, 53-го, я помню. Вот, впрочем, вот, да, как ни странно.
Даниэль, может быть, тоже там был, нет?
Там нет, хотя Украина, мне, слава богу, это не чужая земля. И я секрет небольшой открою, там Виталик говорил о балладах. Я их пишу, я вообще-то баллады пишу иногда билингвы. То есть некоторые баллады у меня изначально написано по-украински, если говорить об Украине вообще. Но нет, но не те места. Я хорошо знаю более западную Украину, я какое-то время жил, хотя сам я вообще из Крыма. А насчет книги, я тоже считаю, что это одно из... Ну, для меня это было точно одно из открытий современных, в том числе... Вот это вот тот детектив, который мне бы хотелось вообще увидеть под названием детектив. Это очень хорошая литература, а благодаря детективным образом, я не буду даже говорить сюжетом и прочему, это позволяет более обобщенно оценивать время. Потому что детектив хорош всегда тем, что он дает большую степень обобщения, чем дает то, что называется реалистическая литература. Если вы вспомните, Умберто Эко по поводу своего знаменитого «Имя розы» писал, что для того, чтобы показать все так, не хотелось, он избрал самую метафизическую форму литературы, то есть детективный роман. Это действительно метафизическая форма. И вот в данном случае вот роман Маргариты, он как раз как нельзя лучше иллюстрирует вот это
сказать вот как раз о языке. Вот язык вашего романа, язык 19-го, начала 20 века, а ведь пройдет всего лишь каких-нибудь там до 18-го, до 20-го, до 30-го года, до 50-го, времени-то всего ничего.
Да.
Даже одно поколение не уйдет. То есть это те же самые люди, которые изъяснялись вот тем языком, которые были воспитаны той литературой. Понимаете?
Да.
Как человек шагает в бездну, он шагает в бездну другого языка, потому что язык обязательно меняется, меняется образ мышления, он становится самоубийственным. Это очень интересно наблюдать, и вы знаете... Вот
вы вообще подводите меня к опасной грани, потому что я могу сейчас завестись на тему бездны современного языка.
Да,
вот,
да,
вот,
да, безусловно.
Да, завестись.
Ну, если на материале дедуктивном, то тогда да, пожалуйста.
Отражение, конечно. Отражение состояния психики, я бы даже сказала, понимаете, общества.
Ну, в значительной степени это уходит, да, и в дедуктив в том числе, потому что действительно это должно быть, ну, понятно тем, кто читает. Все-таки это рассчитано на сегодняшнего читателя,
конечно.
Да, это не на вечность. Ну, я
конечно.
Прошу прощения у коллег-писателей, естественно.
Вы знаете, детектив еще интересен тем, что это, конечно же, помимо того, что это образ определенного поведения, да, есть преступление, надо раскрыть, нужна логика, нужно расследование и так далее. Детективная литература, хорошая детективная литература – это образ времени и образ страны, и образ эпохи. Вот я помню мои разговоры, я много лет занимался книгоизданием, много лет. В четверть века я занимался книгоизданием. Я помню, что в 90-е годы я разговаривал с коллегами, издателями из Европы, немецкие издатели, английские издатели, французские издатели, и мне хотелось понять, почему так мало книг из России переводится, и, то есть покупают права и издают за рубежом. Тогда было очень мало. Единицы. Причем единицы, ну, которые там были действительно всемирно уже известны, и то в основном эмигранты. И они говорили, а вот, я говорю, у нас же есть интересные детективные произведения, у нас есть литература, которую вот показывают. Нет, говорит, не показывают. У вас плохо показывают. У вас такое наследие сильное, да, вот этой самой советской эпохи, что вот идеологический какой-то налет он всегда есть. Вот мы узнавали Америку по романам Чандлера, например.
Да.
Реймонда Чандлера. Вот там вот, и мы любили его издавать, и этого издавали и давно. По Дэшелу Хэммету. Вот там все. Там люди, там страна, там образ мысли, там, да, там эпоха, время и так далее. Вот у вас такого нет. Поэтому интереса к вашей литературе нет. Потом он появился. Потом, когда появился Фандорин, когда появился сериал Акунина, вот его стали приводить и издавать. Ну и дальше, это уже конец 90-х, начало нулевых годов этого века. А вот тогда, в первой половине 90-х, вот я услышал такое мнение, что по детективу узнает образ страны. И когда он фальшив, в детективе, то он не воспринимается, он не будет востребован. Ну, я имею в виду мировой литературе.
Ну, значит, нет. Вот этот вот российский тренд нынешний по советскому детективу, он как раз отражает именно это, да, потому что очень много как раз детективов, которые так впитали вот ту историческую правду, о которой они рассказывали.
Да, да,
потому что вообще в российской литературе много таких историзмов. И в детективе это продолжается, или это естественный процесс развития не жанра?
Когда это соединяется с хорошей литературой, вот тогда это все происходит.
Но мне кажется, что Маргаритин роман не обязательно называть детективом, правда?
Вообще не обязательно читать и называть. Важно, что он есть. Важно, что я его написала. И избавилась от этого ужаса у себя в мозгу. Хотя нет, конечно, не избавилась. Вы знаете, вот очень важно, опять-таки, вы сказали, как книгоиздатель. Вот помните советские детективы? Их было очень мало. Иногда они бывали очень интересными. Ну, понятно. Но база для написания этих детективов, то есть поле, на котором могло происходить действие. Цеховики, которые там трикотажные кофточки делали, да? Значит, враги народа, это раньше. Мошенники, которые ставили кассы в ЦУМе или ГУМе и продавали, значит, ну, фальшивые чеки выбивали. Там, то есть вот о наследстве речи не могло быть, потому что никакого наследства у советского человека оставлять ему было нечего. Психологический детектив. А какая психология могла быть у советского человека, когда все же расписано? Какая психология?
Не, ну, были там и ценности, были и произведения искусства.
Нет,
в качестве
безусловно,
объекта преступления.
Конечно.
Но тут важнее вот что, Маргарита. В советском детективе, а там были очень интересные и замечательные образцы, тем не менее,
конечно,
категорически не могло быть сыщика-любителя. Категорически
нет.
Нет.
Откуда?
Шерлок Холмс,
конечно,
в советской литературе был невозможен. Не то, что запрещен, невозможен.
Конечно.
Милиция, Следственные органы, вот это герои советского детектива. Советский детектив весь милицейский. Весь, практически.
Вот тут я хочу поправить, потому что в советском детективе был классический детектив, были сыщики-любители. А и прелесть этих книг, их очень немного, заключается в том, что автору пришлось изрядно напрячь фантазию, чтобы придумать непротиворечивую ситуацию, в которой это было возможно. Я назову несколько произведений из этого жанра. Вот, пожалуйста, Короткевича «Дикая охота короля Стаха», которая написана по классической схеме, замечательного Павла Шестакова «Отпуск в Дагестане», которая написана по этой же схеме. Один из романов Вайнеров, который называется «Завещание Колумба», где их постоянный герой действует, то есть будучи профессиональным, естественно, сыщиком, но оказывается в среде, где он не может официально действовать, поэтому он действует как сыщик-любитель. И должен вам сказать, что эти романы очень интересны не только ситуационно, но и тем, как в результате вдруг начинает раскрываться советская действительность. Вот в этой очень необычной схеме, в этой очень необычной композиции. А в принципе, да, конечно, основная масса советской приключенческой литературы детективной, она, кстати, появилась только в 1956 году. Первый роман детективной советки — это был «Дело пёс» Аркадия Адамова. А в основном это, конечно же, милицейские детективы, милицейские и никаких других. Но вот было несколько, по-моему, если я не ошибаюсь, я пытался посчитать, их было, по-моему, 12 книг советских классических детективов. То есть детективов, которые были написаны на советском материале, в советских реалиях, и при этом по структуре это был классический детектив с любителем в центре.
Виталий, а как вам кажется, что скомпрометировало детектив как, извините, не жанр? Да? Вот что произошло? Почему?
Огромное количество халтуры, вот что его скомпрометировало. Потому что такая кажущаяся легкость до написания, да, убил, расследовал, вывел на чистую воду. Ну, халтурщиков было очень много. В 19 веке было очень много халтурщиков. В русской литературе было много халтурщиков, детективов. Есть детективы, о которых мы вообще ничего не знаем сейчас. Это детективы в русской литературе 1870-х, 80-х годов. Мы знаем Чернышевского, мы знаем Тургенева, мы знаем классиков и так далее. Но народ читал, в общем-то, не только их, разумеется, может быть, даже и вовсе не их. Как и сейчас, так было поле литературы, такое массовое чтение, и было немало детективов, и были замечательные образцы. Они забыты сейчас, но были чудные совершенно авторы, которые впервые явились судебного следователя читателю, показали, что такое судебное следствие. Потом были полицейские следователи, и были и частные сыщики тоже. И этот пласт просто ушел, как бы. Но халтурщиков было всегда очень много. А в фантастике что происходит? То же самое. Сколько халтурщиков, графоманов в области фантастики?
Ну, значит, они каким-то образом востребованы. Потому что в литературе, во всей литературе достаточное количество, ну, там, графоманов или умельцев таких, которые вот это вот делают. Во всей литературе. Однако жанр как-то пострадал.
А сколько мусора, называемого женскими любовными романами.
Да.
Есть,
да,
замечательные, да, прекрасные.
Чудные, конечно.
Но есть, ведь все-таки о плохих детективах все-таки говорят.
Да.
А о плохих женских романах, условно дамских, не говорят. То есть, да, это бывает тоже халтуры. И очень часто, так же, как в любом деле.
Конечно.
Так же, как плохая обувь, плохая одежда. Но дело в том, что даже в самом плохом детективе все равно должна быть интрига.
Да, конечно.
Понимаете,
конечно,
вот и все. И если эта интрига будет уж совсем топорной, то это не будет занимательной историей. Если в 18-19 веке стоило написать на обложке книгу «Похождение графа там какого-то», когда это, ну, просто все, да, то сейчас вот этих похождений этого мало. Это нужны такие похождения, чтобы вот я. А я уже не знаю что. И получается, что мы все равно возвращаемся к человеку, если в центре стоит человек,
конечно,
и его история.
Конечно.
Вот и
конечно.
Все, а не его похождения. Вот и все.
Я Даниэля спрошу, понимает он, почему так произошло, что скомпрометировало детектив?
Ну, в свое время один из классиков, он чуть ли не Честер, написал, что детектив – это чуть ли не единственный жанр литературный, который оценивается не по вершинам, а по макулатуре, в отличие от всех остальных. Это единственная причина. Именно та, что о детективе судят не по достижениям, а по макулатуре. О других произведениях, о других жанрах, я уже говорил, поэзию оценивают по Пушкину, а не по тем комсомольским поэтам, которых было гораздо больше в советские времена, допустим, сдавалось. А детективы почему-то оцениваются вот по этим книжечкам, которые продаются на каждом шагу, а не по Эко, Брэдбери, Конан Дойлу. Я думаю, что это связано именно с обилием макулатуры и, может быть, еще с тем, что тем, о чем сказал Виталий, кажущаяся легкость написания. Появляется история об убийстве, там даже и расследования толком может не быть, но вот кровавая какая-то история, кажется, что уже вот он детектив. Но есть еще одна черта. Как только роман детективный оказывается качественным, тут же находятся литературные критики, которые везде пишут, ну, конечно, это на самом деле не детектив. Сюжет используется только для отличиваться. А что такое тогда детектив и не детектив? Вот такое мнение.
Все-таки, Даниэль, есть какие-то такие важные вещи, которые определяют роман как детектив?
Ну, смотрите, их можно придумывать сколько угодно, этих определений. Но, в принципе, это произведение, сюжетная канва, которого рассказывает о раскрытии преступления, о разгадке. А вот все остальное зависит уже от того, какую автор перед собой задачу ставил. И вообще, что этот автор себя представляет и чего он стоит. Поэтому с детективами есть гениальные романы, которые можно определить как детективы. Ну, например, «Смерть. Одинокое дело» Брэдбери. Великий роман. Это детективный роман. А все остальное это условности. Можно сказать еще одну вещь. Вот есть некоторые черты, которые детективный роман в большей степени, рассказ в большей степени, чем, скажем, другую какую-то прозу, сближает с поэзией. Я уже говорил о поэтической стороне. Например, мне так показалось, что в детективном произведении существуют рифмы, как в поэзии. И эти рифмы – это то, что называется уликами, потому что они как бы зарифмовывают произведение и выводят на финал. И самое главное, в этом романе всегда подразумевается разоблачение преступления, то есть разоблачение зла. Даже если это зло в рамках романа не накатывается, но для читателя оно становится понятным. Для читателя это разоблачение.
Вот то, что сказал Даниэль, это наше абсолютно общее мнение, оно рождено у каждого в своей голове, разоблачение зла. Вот, главное. Все остальное это уже действительно.
Но мне кажется, что такой правильный итог нашего сегодняшнего разговора, помимо тех произведений, авторы которых сегодня присутствовали, это Виталий Бабенко, Даниэль Клугер и Маргарита Хемлин, были названы еще ряд романов, которые, наверное, следовало бы почитать на каникулах. В программе также принимали участие школьники. Это Валентина Солодникова, Мария Козырева и Глеб Рожков. Вела программу Тамара Лиленкова.
Значит для вас свободная Россия?
Мне кажется, свободная Россия для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня свободная Россия – когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, в свободной России должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
Свобода в клубах. Троллинг – инструмент войны. Троллинг, как психологический интернет-феномен и метод пропагандистской войны между Украиной и Россией. Как российское интернет-сообщество разоблачило кремлевских троллей. Говорим с интернет-аналитиками и психологом. В видео и радиотрансляции в воскресенье в понедельник в 18 часов, в радиоповторе в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.